Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. 30 лет назад в бывшем Советском Союзе было лето суверенитетов. Свои декларации о государственном суверенитете приняли Российская Федерация, Украина, другие союзные республики. Можно сказать, что именно с этого момента начался парад суверенитетов, который в результате привел к исчезновению Советского Союза с политической карты мира. Вот об этом мы сегодня поговорим в нашей программе. С нами на связи по скайпу Леонид Ємець, депутат Верховной Рады Украины 7 и 8 созывов. Здравствуйте, Леонид.
Добрый день.
И Георгий Шабат, российский предприниматель, ведущий сейчас бизнес в африканских странах. Мы пригласили наших гостей не просто так. Отец Леонида Ємця, Александр Ємець, известный украинский юрист и политик, депутат Верховной Рады Украины 1-го, 2-го и 3-го созыва, бывший вице-премьер и один из тех, кто голосовал за декларацию о государственном суверенитете Украины. А отец Георгия Шабада, Анатолий Шабат, известный российский политический деятель, ученый, правозащитник, он был депутатом съезда народных депутатов Российской Федерации, государственный Думы Российской Федерации и был одним из тех, кто голосовал за декларацию о государственном суверенитете России. Перед тем, как мы начнем разговор с нашими гостями, давайте вспомним, как все это происходило.
30 лет назад декларацию о суверенитете приняли почти все республики Советского Союза. Первыми на этом пути были нынешние государства Балтии. А 12 июня 1990 года о суверенитете России объявили и депутаты Верховного Совета РСФСР во главе с противостоящим тогда союзному центру председателем парламента Борисом Ельциным.
Кто за то, чтобы в целом принять декларацию, прошу голосовать. Решение принято.
Если можно России, то почему нельзя Украине? Вспоминает о дебатах в Киеве относительно принятия Украиной своей декларации Леонид Кравчук. 30 лет назад Кравчук был заведующим идеологическим отделом Компартии Украины и депутатом Верховной Рады первого созыва, а впоследствии стал сначала председателем парламента, а затем первым президентом независимой Украины. Верховная Рада Украинской ССР подавляющим большинством приняла декларацию о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года.
За 355, против 4, утрималось 1.
За декларацию, в которой Украина определялась как суверенное национальное государство с правом на самоопределение, вместе проголосовали и коммунисты, и представители проукраинской парламентской группы «Народная Рада». 16 июля, как День независимости в украинском календаре, просуществовал немногим более года. Новую дату праздника, 24 августа, Верховная Рада утвердила после принятия в этот день в 1991 году акта о независимости Украины. В честь 30-летия Декларации о государственном суверенитете 16 июля Верховная Рада провела торжественное заседание. В зале собрались депутаты первого созыва, бывшие президенты Украины, нынешние парламентарии и члены правительства. Подчеркнув, что декларация стала невероятным актом единения политиков ради свободы народа, действующий глава государства Владимир Зеленский в своей речи коснулся и темы конфликта в Донбассе.
Сегодня шестой год подряд мы защищаем свой суверенитет от российской агрессии. Мы платим за это самую высокую цену – жизнью наших граждан. Сегодня весь цивилизованный мир признает, что Украина делает все для наступления такого желанного мира. Да, мы потеряли часть территории, мы потеряли своих людей, и, к сожалению, мы не можем вернуть погибших, но должны вернуть все свои территории, вернуть веру в правду и справедливость.
Повернуть веру в правду и справедливость.
Большинство выступавших на заседании в Раде подчеркивали важность декларации не только как первого шага к украинской независимости, но и как документа, который стал программой мирного выхода Украины из Советского Союза. Еще в начале 2000-х, по мнению украинских политиков, российские власти во главе с президентом Владимиром Путиным взяли курс на восстановление империи. и аннексия России Крыма и развязанный ею конфликт в Донбассе в 2014 году, считают депутаты Рады, это часть реализации имперского проекта, призванного вернуть Украину в сферу влияния России. Леонид Кравчук, которому в этом году исполнилось 86 лет, выступая с парламентской трибуны, заявил, что сейчас борьба за независимость Украины продолжается. И украинцам, по словам первого президента, для победы в этой борьбе прежде всего необходимо прекратить внутреннюю вражду.
Георгий, перед тем, как подготовиться к этой программе, я внимательно пересмотрел все свои публикации за 1990 год. Надеюсь, что я смогу что-то здесь процитировать, то, что я писал о Декларации о государственном суверенитете России. Я был необыкновенно разочарован, честно говоря. Потому что оказалось, что я писал целые полотна, сейчас уже столько журналисты не пишут в газеты, о избрании Бориса Ельцина председателем Верховного Совета РСФСР, о том, как все это происходило, каждое голосование описывал, был съезд коммунистов в Российской Федерации. А Декларация о государственном суверенитете я не писал практически. Она тогда казалась просто элементом противостояния российского руководства и союзного центра, борьбы Михаила Горбачева и Бориса Ельцина. А вот вы помните, как это происходило тогда для вас? Может быть, вы тогда разговаривали с отцом, он вам, может быть, объяснял это решение, именно голосование по декларации. Потому что, на самом деле, мне кажется, что его значение стало очевидным не тогда, когда оно произошло, а несколько позже.
Ну, во-первых, я тогда был вашим коллегой, тоже писал достаточно много.
Статьи о декларации были, вы помните?
Да, конечно, я помню. Были заметки о декларации. Я был в агентстве новостей, поэтому нам особо много писать не надо было, нам надо писать обо всем. Сейчас действительно понятно, что эта декларация была достаточно важным документом, но, в принципе, это тогда было понятно и тогда. Потому что правильно вы сказали, что это был элемент противостояния между республиканским и союзным центрами власти. Но этот был очень важный документ, я имею в виду декларацию, это был очень важный документ в рамках этого противостояния. Он был очень грамотно составлен. Сейчас, перечитывая его, поражаешься, насколько мудро составили люди его в то время. Он заложил основу дальнейшего конституционного строя России. Собственно, там так и было написано, что именно эта декларация должна была лечь в основу Конституции. И, в общем-то, некоторые положения до сих пор существуют, мы по ним живем.
Когда я говорил вот Георгию о том, что я не нашел у себя таких вот текстов, которые посвящены были декларации о государственном суверенитете России, я все же заметил, что декларация о государственном суверенитете Украины я посвятил гораздо больше внимания. Даже не самой декларации, а о том, что теперь появилась возможность для того, чтобы принять такую декларацию. Я увидел, что тогда разговоры о том, а какие будут последствия декларации о государственном суверенитете России, как раз упирались в то, а теперь и другие союзные республики смогут такие документы принимать. И вот Украина сможет такой документ принять. И это уже будет совсем другая история, чем российская декларация, потому что союзная республика, столица которой находится не в Москве, заявит о приоритете своего законодательства над законодательством Советского Союза. И надо сказать, что сторонниками такой декларации всегда были национал-демократы, которому принадлежал отец Леонида Емца, Александр Емец. Но вот после принятия Декларации о государственном суверенитете России оказалось, что и многие коммунисты готовы за это голосовать. Вот, Леонид, может быть, вы помните, или потом как-то это обсуждалось, как изменилась ситуация в Киеве, когда те, кто были в меньшинстве с этими идеями, украинские национал-демократы, оказались неожиданно в большинстве в парламенте?
Я в то время был где-то приблизительно в пятом классе школы, и все мои воспоминания – это восторженное лицо отца и его друзей, которые ощущали себя частью истории нашей страны и частью истории, которая вот, принимает решения, которые определяют потом жизнь украинского государства, в то время еще только ощущаемого, еще фактически не состоявшегося, но настолько уже близкого, что эта надежда, вот она их буквально такими, ну не хочу говорить нимбами, но их лица и их движения, они просто светились надеждой и ощущением того, что будет достигнуто. Собственно, сейчас уже анализируя эти исторические моменты, но абсолютно согласен с тем, что вы сказали. Действительно, это был момент, а именно принятие в России таких решений, которые повлекли за собой цепочку решений по рядам союзных стран. И для нас, как для государства, это было ощущение возможной свободы, потому что в тот момент перед нами, как перед гражданами, И перед государством будущим стоял выбор. Мы самостоятельные, мы суверенные, или же мы просто часть чего-то подконтрольная и зависимая. И мы, как парламент, тогда сделали свой выбор, абсолютная правда. Национал-патриотических депутатов и сил там было абсолютное меньшинство. Но часть депутатов, которые находились в коммунистической партии, они тоже сделали для себя выбор в сторону суверенитета украинского государства. И мы должны каждый день помнить о том, что они этот выбор сделали, и именно это определяет нашу сегодняшнюю ситуацию, когда мы суверенное, самостоятельное государство с европейским направлением развития.
Георгий, вот вы тогда, в конце 80-х, начале 90-х, были основателем информационного агентства «Балфакс». Это агентство освещало как раз политические процессы в странах Балтии, которые вскоре станут независимыми государствами. И эти, собственно, страны уже тогда приняли свои решения о суверенитете. Еще до России. Пошли по этому пути. Правда, там говорилось о восстановлении независимости в связи с тем, что эти страны были в 1940 году оккупированы Советским Союзом. Тоже, вот, между прочим, юбилей, который мы отмечаем сейчас, достаточно печальный. А вместе с тем, вот было такое ощущение, что неожиданно Россия вдруг пошла по Балтийскому пути. Как это могло произойти, в принципе? Одно дело страны, которые находились как бы на периферии Советского Союза и говорили о том, что они оккупированы, а с другой стороны сама Россия, которая была центром государства.
Ну, я не видел в этом никакого диссонанса. Это были совершенно разные, сейчас сказали, кейсы. И когда ты этим занимаешься, ты прекрасно понимаешь, что это совершенно разные истории. Балтийские страны придерживаются той точки зрения, что они никогда не входили в Советский Союз. Соответственно, выходить им и не надо. Им надо просто восстановить свою независимость. В России совершенно другая история. Нам нужно было каким-то образом всем определиться, куда мы дальше идем и кто мы такие есть. И эта декларация о суверенитете, она во многом отвечает на этот вопрос. О том, что Россия – это независимое государство, что Россия – это равная республика среди равных, что Россия заключила или заключит союзный договор с другими республиками на условиях приоритета внутреннего законодательства Российской Федерации. Это было важное действие для российского народа, и я бы не стал его сравнивать в этот момент с движением Балтийской страны, поскольку там парадигма была совершенно другая.
Леонид, вы знаете, вот любопытный момент, о котором сейчас мало кто говорит. И в России, например, и в Белоруссии, это вот те страны, которые, руководители которых потом подписали Беловежские соглашения, не понадобилось никаких других законодательных актов для того, чтобы заявить о своей независимости. Декларация о суверенитете и для России, и для Республики Беларусь стали как бы актами, на которые они опираются, когда говорят о существовании как независимого государства. В Украине понадобился еще один документ. Акт о независимости. Спустя год после того, как приняли декларацию о государственном суверенитете, уже 24 августа 1991 года. А вот возникает вопрос, для чего, к вашему мнению, нужно было вот принимать второй документ? Почему декларация о государственном суверенитете так и не стало декларацией о реальной независимости, хотя даже один раз отмечался День независимости Украины в день ее принятия.
К сожалению, часть нашего менталитета – это проснуться с утра и хорошо подумать над тем, что сделал вчера вечером. И, собственно, иногда даже такие важные решения, они требуют подтверждения, в том числе и путем принятия законодательных документов такого исторического уровня. И мы видим, что это не было каким-то единым моментом. Все десятилетия уже независимого украинского государства мы раз за разом вынуждены подтверждать наше желание и стремление к независимости. Посмотрите, у нас как сложно давалось принятие Украинской конституции в 96-м году, как сложно принимались решения по поводу европейского курса нашей страны. И все эти элементы всегда были сопряжены с вопросом самоидентификации нашего государства. То есть, казалось бы, для независимого суверенного государства, достаточно простая дискуссия, куда двигаться, как развиваться, связанная просто приоритетами экономическими или какими-то другими. А мы каждый божий день находимся постоянно в решении вопроса, мы самостоятельная страна, мы самостоятельная нация, или же мы часть чего-то другого, там, Советского Союза, русского мира или еще чего-то. И даже сегодня мы видим, что этот вопрос до сих пор не является однозначно решенным для всех наших граждан. И в том числе это связано с тем, что нам не дают спокойно уйти из орбиты влияния тогда Советского Союза, сейчас имперской России Путина, и нас постоянно пытаются затянуть обратно в той или иной форме, а если этого не удается, просто уничтожить как независимое суверенное государство. Я так понимаю, сама идея того, что наша страна может быть независимой и успешной, ну, вселяет какой-то ужас перед тем, ну, плохим примером для того же объединения Российской Федерации. И мы видим, ну, постоянное влияние и постоянное, ну, я бы не назвал это дискуссия, а постоянное нагнетание этой проблемы идентификации и самоидентификации нас как независимого государства.
Спасибо, Леонид. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее ведет Виталий Портников. С нами депутат Верховной Рады Украины 7 и 8 созыва Леонид Емец и предприниматель Георгий Шабат. Георгий, вот когда я говорил о меньшинстве, в котором был отец Леонида, вот тот период в Верховной Раде Украины, это ведь к вашему отцу тоже относится в полной мере. Ваш отец был соратником академика Андрея Сахарова, я хорошо об этом помню, и помню о том унижении, издевательстве, которым подвергался Андрей Сахаров, и вы это хорошо помните, во время съезда народных депутатов Советского Союза. Это было нестерпимо видеть. Ваш отец был в демократическом меньшинстве на съезде народных депутатов Российской Федерации. Да, оно уже одерживало первые победы, в частности, когда избрали Бориса Ельцина главой Верховного Совета Российской Федерации. Но, тем не менее, нельзя сказать, что эти люди составляли вот такое большинство депутатов съезда. И вот эти люди оказались в большинстве, когда голосовали за декларацию о суверенитете. Я видел, что вы об этом вспоминали в день, когда был юбилей этого события, голосования вашего отца. А вот это вот ощущение меньшинства, которое ненадолго стало большинством. Это такое временное явление или у меньшинства такого вот есть исторические шансы в России?
Ну, трудно сказать. В то время было ощущение того, что все к тому идет. Это был закономерный процесс. Было понятно, что на уровне следующей за реформирование всей системы взаимоотношений республик побеждают. Декларация, которая была принята подавляющим большинством голосов, она, собственно, это и продемонстрировала. Было общее ощущение такого поступательно движущегося в правильном направлении снежного ком. Да, действительно, люди, которые выступали за некоторые более демократические преобразования, наверное, были в меньшинстве, ну и потом оказались в меньшинстве. Но на тот момент это была единая некая масса, которая была очень разнородной, но двигавшаяся в том направлении, которое всех устраивало. И, конечно, был огромный оптимизм и эмоциональный подъем. Там было много дискуссий о различных деталях. Мой отец рассказывал, как долго вымучивалась фраза «многонациональный народ Российской Федерации» как источник власти в стране, дабы не бросаться из крайности в крайность. Эта формула, которую как раз предлагал мой отец, она вошла в декларацию. Но в остальном, несмотря на небольшие разногласия, общий вектор направления был такой, и был очень сильный оптимизм по этому поводу у всех, в том числе у соратников моего отца.
Спасибо, Георгий. Леонид, вы знаете, вот я хотел бы у вас вот о чем спросить. И эта декларация о государственном суверенитете, и акт о независимости Украины, они так или иначе были результатами компромисса. Вот сейчас Георгий рассказывал нам о компромиссе, который был на российском депутатском съезде. Я к этому должен сказать, что в Верховной Раде Украины и тогда были компромиссы, когда была декларация о суверенитете. Может быть, вы и знаете, как эти компромиссы всегда достигались и потом уже, когда была независимая Украина. Но возникает такой вопрос. Это вот постоянный компромисс между демократическими силами и, скажем так, их попутчиками, или какими-то силами, которые вообще не думают о демократии, но думают о своих сиюминутных интересах. Не приводит ли он всякий раз Украину в тупик государственного строительства?
Ну, абсолютно справедливый вопрос. Я вам скажу так. Не только вопрос компромиссов был, скажем так, инструментом в достижении этих решений. Потому что если бы речь шла просто о компромиссах, ну, тогда и коммунисты никогда бы на компромиссы не пошли, если бы со стороны демократических сил, кроме компромиссных предложений, еще не стояла сила народа. Потому что очень сложно переть против цунами народного волеизъявления, которое, возможно, и не проявляется в данный момент в выборах, но ощущается. И оно ощущается абсолютно, ну, буквально на физическом уровне, потому всегда демократы опирались на волю народа, и это давало им огромнейший, не скажу преимущество, но аргумент для переговоров. И то, что потом изъявлялось уже в виде там текстовых компромиссов на бумаге, которые стали потом частью и декларации, и Конституции в дальнейшем. Это было, вот, если хотите, компромиссом между народной волей волей украинского гражданина и компромиссом в части противостояния с вот этими вот олигархически имперскими представителями в единственном законодательном органе. Поэтому грань этих компромиссов находилась там, где демократические силы просто упирались в абсолютную непробиваемость, чтобы сделать еще более прямыми инструменты народовластия, потому что эти представители олигархов и власти, в том числе не только украинской, они воспринимали каждый элемент дополнительной народовластия, демократии в Конституции и законах как желание зайти на их территорию, ограничить их права и возможности. Поэтому у нас на самом деле вот шла и идет борьба между демократией и захватившими власть псевдо их представителями украинского народа. На самом деле у нас мы давно уже живем в парадигме, когда у нас в парламенте и во власти есть представители не народа и, собственно, представители, которые борются действительно за права народа. И, к сожалению, еще говорить о какой-то победе демократии очень рано.
Георгий, вот мы с вами действительно вот тогда работали в Москве, когда эту декларацию о суверенитете Российской Федерации принимали, собственно. И я вам должен сказать, что у меня тогда было такое ощущение, что мне казалось, что многие мои коллеги, они не ощущают последствий, и многие политики российские, последствий этого принятия декларации независимости о суверенитете для действий других союзных республик. Что они могут быть такими, о каких никто в Москве не подозревал. Ни в Кремле, ни в российском Белом доме, ни на съезде народных депутатов Советского Союза, ни на съезде народных депутатов Российской Федерации. Я тогда находил союзников только среди югославских журналистов, которые мне говорили, ну вот вы пошли по нашему пути, интересно, как у вас будет в Киеве теперь, тоже будете принимать декларацию? Я говорил, конечно, они говорят, ну вот, все понятно, что будет происходить у нас, все понятно, что будет происходить у вас. А в Москве я не видел такого понимания, понимаете?
Ну что вы хотите, у всех это было в первый раз, какое понимание? Это было время, когда по наитию все двигались в определенном направлении. Это направление оказалось единым для всех, но было много разных направлений. Это в то время не было никого, я думаю, в России, кто мог бы понять, к чему или сказать, понять, может быть, могли бы сказать, к чему приведет то или иное политическое действие. Это был поток, который шел по некому руслу, все время его меняя. И в нем плавали люди, которые никогда в жизни не видели воды. Ну, кто мог что сказать?
Ну, с другой стороны, ведь согласитесь, что, наверное, какие-то дискуссии были. Как выстраивать отношения с другими союзными республиками? Борис Ельцин, когда был штурм Вильнюсской телебашни, встречался с руководителями Балтийских республик. Это уже был поступок совершенно другого типа, чем раньше.
Ну, надо сказать, что этот поступок был все-таки практически почти через год, ну, через 9 месяцев после принятия декларации о суверенитете. И, в общем-то, Ельцин уже действовал как руководитель суверенного государства. И он мог уже выстраивать отношения с представителями других суверенных государств, пусть еще не оформленных в то время. То есть время вильнюсских событий – это, конечно, уже совсем другое политическое время по сравнению с июнем 90-го года, когда принималась декларация о суверенитете. Но, конечно, все действия тогда были продиктованы, во всяком случае, в Российской Федерации, противостоянием центра и президента Российской Федерации, да, еще помню президента, председателя Верховного Совета Бориса Ельцина. И, естественно, в основном они оценивались с этой точки зрения тогда. Хотя глобально и стратегически они бы оказались очень правильными и привели, в общем-то, к хорошему результату.
Ну вот я предлагаю подвести сейчас такие короткие итоги нашего с вами разговора. И итоги они какие вообще? В принципе, когда 30 лет назад принимали все эти декларации, то, по крайней мере, люди, живущие в тогдашних союзных республиках, и уж точно политические элиты этих республик также, когда они принимали, они воспринимали их как некий новый этап добрососедства. Добрососедство как всех этих союзных республик, и тогда уже начались между ними самостоятельные контакты. Мы вот говорили сейчас с Георгием о контакте, о том, что происходило спустя 9 месяцев после принятия декларации о суверенитете России в отношениях России и балтийских стран. Но был и обмен такими вот визиты между Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком, тогдашним представителем Верховного Совета Украинской ССР, тоже подписывали первое соглашение между Россией и Украиной, тогда еще в составе Советского Союза. Но сейчас говорить, так сказать, что есть добрососедство, как-то не приходится. И вот возникает вопрос, возникнет ли оно, станут ли эти декларации отправной точкой для добрососедства в будущем? Давайте начнем с вас, Леонид.
Ну, могу только повториться, что наша борьба за независимость и суверенитет, она не закончена, и у нас очень серьезные противники, которые делают все для того, чтобы Украина никогда не стала успешным, суверенным, независимым государством. Поэтому наша задача в этой борьбе быть стойкими и едиными хотя бы в середине собственной страны. Конечно же, хотелось бы и говорить о будущих каких-то добрососедских отношениях, но понятно, что пока Россия находится под влиянием и контролем группы Путина, ну, ни о каких межгосударственных добрососедских отношениях речь идти не может. Поэтому Украина может здесь только бороться за собственную независимость и суверенитет. А сможет ли Россия получить действительно свой суверенитет, это зависит только от россиян.
Георгий, а вы верите в будущее добрососедства России с ее соседями?
Ну, во-первых, я считаю, что декларации о суверенитетах, которые были подписаны или приняты 30 лет назад, заложили хорошую основу для будущего, поскольку только свободные, признающие друг друга таковыми люди могут построить хорошие добрососедские отношения. И, несомненно, я уверен, что нас ждет долгий период добрых добрососедских отношений со всеми народами, с которыми мы когда-то были в одной стране. Но только, конечно, уже не на основе тех деклараций, о которых мы говорим сегодня.
Спасибо. Поблагодарю наших гостей за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что это была программа «Дороги к свободе». Нашими гостями были депутат Верховной Рады Украины 7-го и 8-го созыва Леонид Емец и российский предприниматель Георгий Шабат. Спасибо, господа, что были с нами. Напомню, что эту программу можно слушать в нашем радиоэфире, можно смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа. Всего вам доброго и до следующих встреч. Удачи!
Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.